Как всегда, в студии находится доктор политологических наук Лена Батинова. И мы сегодня решили поднять очень важную тему. Как вы знаете, совсем недавно, в принципе, это было вчера, премьер-министр наш заявил о том, что должна быть персональная ответственность за тех, перед теми людьми, и, как говорится, которые запускают наши ракеты в космос. И мы решили выяснить, а что вообще происходит в нашей космической промышленности? И пригласили в студию Ивана Михайловича Моисеева, научный руководитель Института космической политики.
Здравствуйте, Иван Михайлович. Вам удобно? Можем стул поменять?
Да, Иван Михайлович, только поближе к микрофону, будьте добры. Иван Михайлович, у нас сегодня будет огромное количество вопросов.
Я в этой теме ничего не понимаю. Простите мои идиотские вопросы.
Да, но первый и самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, за чей счет и как вообще функционирует наша космическая промышленность и наша космическая политика?
Ну, значит, промышленность у нас функционирует за счет из двух источников, примерно равных. Один источник — это государственный бюджет, то есть наши с вами деньги, налоги, половина. И примерно половина мы получаем от иностранных заказчиков, которые запускают свои аппараты с помощью наших ракет.
То есть это коммерческая организация, полукоммерческая организация?
Это промышленность.
А промышленность, вот.
Если мы будем говорить о Роскосмосе, то оно ничего не получает. Это орган государственной власти. Он только на бюджет живет.
А чем занимается Роскосмос?
Роскосмос, его главная задача, вот, в теории, как это должно быть, ну, частично он ее выполняет, это формирование программы космических исследований.
Ага.
Вот он делает
то
программу.
То есть он занимается как раз политикой?
Да, он занимается политикой. Ну, если говорить строго по нашему закону, политику формирует президент, а Роскосмос ее исполняет. А исполняет он ее с помощью предприятий своих. Ну, не только своих, но всех
наших предприятий. А подождите, предприятие находится под чутким руководством Роскосмоса?
Да, совершенно верно. Большая часть предприятий космических находится в его ведении, как мы говорим.
А вот предприятия уже могут, скажем так, заниматься своей самостоятельной коммерческой деятельностью? Или кто вот...
Предприятия, как правило, кроме космоса, у них есть и другие направления, которые являются чисто коммерческими. Но здесь у нас космос своеобразен тем, что практически все предприятия, подавляющее число, находятся в государственной собственности.
Вот. В отличие... То есть это так и раньше было?
Да, это всегда так было. Просто когда проводили приватизацию, вот такие вот вещи, как касающиеся космоса, обороны, решили не трогать. На всякий случай.
А в других странах тоже?
Нет, такое только в Китае есть. Из космических стран, да.
Интересно.
Так, мы к этому вернемся попозже. Значит, у нас есть госпредприятие, которое производит ракеты, скажем так. Есть Роскосмос, государственная организация.
Орган государственной власти.
Орган, да, государственной власти. А кто же занимается, скажем так, вот заключением контрактов этих иностранных? И вообще, куда идет львиная часть денег?
Ну, значит, здесь получается так. Контракты с иностранными заказчиками заключают сами предприятия.
Сами?
Да, в сотрудничестве с Роскосмосом. Ну, так сказать, Роскосмос дает им добро, поддерживает их на международном уровне, на встречах международных. Вот. Ну, и формально дает разрешение. Потому что, ну, это, так сказать, это важно. Вот. А что касается федеральной части, федеральной космической программы, у нас их три, которые космические, то Роскосмос распределяет вот эти деньги, которые выделяются из бюджета, вот по этим трех программам, а в этих трех программах по, соответственно, проектам и предприятиям.
А какие у нас три программы?
Значит, у нас первая программа, самая главная, федеральная космическая программа.
Это что значит?
Это в общем-то, весь космос. Вот. Ну, все, что мы запускаем. Все, что мы запускаем в космос, за исключением, в свое время вот было такое политическое решение, было выделено отдельная федеральная программа по ГЛОНАССу. Вот. И третья программа, которая находится в ведении Роскосмоса, это программа космодрома, то есть наземная часть. Вот три основные, ну там он в других участвует, конечно, но три основные, самые большие программы, по
то которым
он получает.
То есть освоение космоса, ГЛОНАСС.
Да, полеты в космос, ГЛОНАСС и космодромы. Вот три программы.
Теперь все так более-менее становится понятно. Тогда еще один вопрос. Скажите, а как, например, в Америке строится взаимоотношение государства, НАСА и... бизнеса.
НАСА и не НАСА.
И не НАСА, да.
Хорошо, но у них строится, можно только позавидовать. Значит, ну, во-первых, у них НАСА создано как агентство с самого начала космической эры в 58-м году прошлого века. Вот. Это четко федеральный заказывающий орган, вся задача которого только формировать программы.
А, промышленность, то есть, в принципе, как вот наш Роскосмос, по большому счету.
Мы делали, вот я участвовал в создании Роскосмоса, мы, в общем-то, за образец брали НАСА. Вот. Но у нас все-таки другая сторона, и получилось не совсем так. Если в Штатах вот есть НАСА, которая является представителем государства, которое заказывает и требует с предприятий, чтобы они там на эти деньги делали то, что им хочется, то у нас Роскосмос не только заказчик,
но и производитель.
Но он еще курирует эти предприятия.
Ну, получается, сам у себя. Вот,
да, получается, что он заказывает сам у себя. И, то есть сам заказчик и сам исполнитель. Это приводит к очень негативным последствиям.
Да, это уже привело к негативным последствиям.
Но это только, так сказать, верхушка айсберга. Там их больше, этих последствий.
А что же мы не знаем об этом?
Ну, почему они их не меняют?
Ну, понимаете, здесь тут надо смотреть историю, как это все получилось. Вот когда было создано космическое агентство только вот сначала, вот, оно было создано вот по нашей документации, которую мы разрабатывали, создано оно корректно было. Был государственный управляющий орган, были у него мозговые центры, 4 предприятия, ну, институты, там Снима, Шагат, еще 2. Вот, и была отдельная промышленность, у которой он должен выступать как заказчик. Но тогда был кризис, соответственно. И предприятиям надо было как-то выживать. А чтобы им выживать, вот, уже Роскосмос не мог сказать им, что, ну, ребята, убирайтесь сами. Потому что он Вот, поэтому, значит, он взял себе сначала там где-то 30 предприятий и сказал, что вот вы мое видение, значит, не вы будете сами в правительство бегать со своими просьбами, а приходите к нам, а мы ваши просьбы соберем, будем передавать правительству.
Ну, то есть лоббисты такие, по большому счету.
Ну, и лоббисты, они же отвечают за это, да. Вот, то есть, ну, примерно так. Вот это было оправдано тогда, потому что вот кризис, в общем-то, нужно было...
Это кризис какого года?
Это кризис, вот он начался, ну, вообще-то он начался где-то в 89-м, а вот когда космическое агентство было создано в 92-м. Вот. Вот в это время, значит, по крайней мере, до 95-96 года, это были очень жесткие времена, и вот это вот решение было оправдано. Но оно так и осталось, и оно только расширилось. То есть, ну, сначала было 30 предприятий, потом еще 20 добавили, сейчас что-то около 100 предприятий находится в ведении Роскосмоса. Вот, поэтому вот у нас получается такая парадоксальная ситуция.
Ну, может быть, пора демонополизировать всю эту историю?
Да, пора. Но люди привыкли так работать уже. Вот. Здесь, в принципе, что получается? Вот сейчас вот в этом совещании, которое вы упоминали, самое главное, это то, что там не произошло, что-то, что там не говорили. Все ожидали, что там будет решение о создании госкорпорации. Преобразование Роскосмоса в госкорпорацию. Ну, те эксперты, в общем-то, многие, я в том числе, выступали резко против, вот, потому что это будет лишение государства функций заказчика.
Да, то есть и контроля, естественно.
Госкорпорация, она будет заниматься только коммерчески выгодными делами, она не будет там запускать человека, это невыгодно, это никто не оплачивает.
На Марс тоже не полетел.
Не Марс, не Луна, да. Вот, такое решение предполагалось, оно было выдвинуто, озвучено, значит, и все, ну, резко испугались. Вот, но этого решения не ждали, что в понедельник это произойдет. Но этого не произошло, и хорошо.
То есть хорошо все-таки.
Да, но раз это не произошло.
Ну, конечно, хорошо. Да.
А с другой стороны, понимаете, в чем дело? Так и будут наши летать космические корабли в Тихий океан?
Это здесь другой вопрос. Здесь вот что вот произошло после того кризиса, который был в начале. Да. Значит, у нас вообще, вот если разбираться с причинами аварии, мы говорим, это руководство сказало, Поповкин, простым языком, у нас системный кризис. Системный кризис, он возник не вчера, не 10 лет назад. Его истоки лежат у самого начала космической эры. Причем возник он довольно-таки интересно. Я остановлюсь на минуточку, значит. Когда мы делали первые ракеты, мы сделали очень мощные ракеты. Это были военные ракеты для доставки...
Да,
полезного груза в Америку.
В Америку, да.
Да, вот примерно так.
Подарки такие.
Вот. Это были очень мощные ракеты, большой шаг вперед.
Иван Михайлович, поверните чуть-чуть микрофон.
Да. Они, в общем-то, конечно, предназначались для военных в первую очередь. Но военным они не очень подошли, они неудачные получились для военных. Но для космоса они получились в самый раз, это я говорю, АР-7 ракете, да? И она успешно летает до сих пор, ну, с соответствующими модификациями. Ну вот то, что у нас была мощная ракета, а у американцев были слабенькие ракеты, сыграли с нами несколько технически плохую шутку. Если американцы вынуждены были изобретать там всякие там ухищряться, чтобы в маленькую легкую спутник запихнуть максимум возможной аппаратуры, то у нас не нужно было. У нас был избыток массы полезной нагрузки. Поэтому у нас уже в 60-х годах, вот после этих успехов первого спутника, полета Гагарина, вот мы все шли, опережали на несколько месяцев американцев все время, вот. У нас наметилось технологическое отставание.
Ну, правильно.
То есть,
большие спутники.
Да, да, большие спутники, не нужно было ломать голову, можно было, так сказать, запустить нужную аппаратуру позже, значит. И, в общем-то, этого технологического отставания тогда не заметили, но оно стало нарастать.
60-х годов? Прям сразу?
Середина 60-х, я вам скажу. Mm. Вот, и потом, да, там были еще некоторые ошибки сделаны нами, да. Вот, и в результате Соединенные Штаты, значит, далеко обогнали нас на технологическом уровне. Mm. И фактически они контролировали вот к 80-м годам все,
ну, да, да.
Все коммерческие запуски. И не давали нам запускать.
Ну,
потому
да.
что, ну, по разным причинам, значит, это, так сказать, уже больше политика международная. Мы не давали. Вот. Потом в 80-х годах была крупнейшая наша ошибка, связанная с Бураном.
Все-таки это была ошибка.
Огромная ошибка. Там что произошло, значит? Ну, во-первых, не очень-то он был нужен. Во-вторых, это очень дорогостоящая программа. Она съела все другие работы. То есть большая часть финансов шла на этот Буран. Вот. И что самое, так сказать, плохое было сделано? В принципе, это же просто транспортная система. Она должна вводить полезные нагрузки.
Конечно.
А поскольку само создание этой транспортной системы съело все деньги, уже создание полезной нагрузки для этого Бурана ничего не осталось. Только на бумаге нарисовали.
Ну да.
И когда он полетел, соответственно, значит, я присутствовал в президиуме, значит, Академии наук, разбирались, начали спрашивать, а что запускать? А у нас ничего нет запускать.
Ну да.
То есть военные кивают на гражданских, что они что-то должны придумать, гражданские на военных, а в результате ничего нет.
Иван Михайлович, мы сейчас на одну секундочку прервемся, у нас новости, и потом вернемся в студию и продолжим наш разговор о космосе.
Имени Батиновой и Тихомирова.
Дорогие друзья, мы продолжаем дальше выяснять, что происходит с нашей космической отраслью. И в нашем НИИ сегодня научный докладчик Иван Михайлович Моисеев, научный руководитель Института космической политики.
Кстати, если у вас есть вопросы, а у нас есть очень умные слушатели и интересующиеся, то вы их задавайте, не стесняйтесь.
Да, у нас есть смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк», есть форум radiomayak.ru, ну и телефон прямого эфира 728-7171, код города Москвы, кто не знает, 495. Иван Михайлович, ну мы примерно поняли структуру, да, нашей космической отрасли, примерно поняли, как происходит в Соединенных Штатах, но, к сожалению, вот насколько я вдруг для себя осознал, что ни та, ни другая модель, ни американская, ни наша, к сожалению, не действует на нашей родной территории, а что же нам тогда ждать?
Ну,
если третий выход,
скажем так. Да. Я могу сказать так. Во-первых, есть официальный подход. Есть вот разработано и впервые опубликовано, чего мы долго добивались, чтобы эти документы стали открытыми, стратегия развития до 2030 года.
Ну, мы на Марс должны полететь, насколько вот единственное, что я помню.
Вот. Нет, там Марс упоминается, всего, но здесь все-таки там нужно или смотреть внимательно. Не полетим. Ну, да. Это я точно могу сказать.
Спасибо большое, Иван Михайлович, чтобы у нас не было надежды. Это правда.
Да, да, да.
Она уже нам
вот.
Не нужна.
Это вот здесь вот у нас как стратегия, она и существует двух типов. Одна стратегия — это каким образом что-то делать, как организовать отрасль, вот вопросы там структуры и вопросы управления этой отраслью. Это одна стратегия. И вопросы, вот куда лететь, на Марс, на Луну, к астероидам, каким образом, какие сроки. Это второй тип стратегии. То есть стратегии, в том документе, который я сказал, стратегии 2030, я кратко называю, эти вещи совмещены. Поэтому, в общем-то, вопросы разные бывают. То есть у нас сейчас состояние действительно очень тяжелое. Как
вот
я говорю,
отбиться.
Да,
астероид.
Аварии, которые, только верхушка айсберга. У нас очень тяжело. Самое основное, что у нас очень низкая производительность труда в космосе. Причем она даже у нас ниже, чем в нашем же автомобилестроении или судостроении. Вот. И в десятки раз ниже, чем у американцев. Вот.
То есть все на коленке, как обычно?
Там не только коленки, там гигантские накладные расходы, там раздутые штаты управленцев, там много чего. А устаревшее оборудование, изношенное оборудование, то есть все это складывается. А вот этот век, да, это будет борьба, ну, в космосе, да и вообще в других отраслях тоже, я могу смело сказать, это борьба за мировой рынок. Кто на мировом рынке будет, ну, займет свой кусок, свое место, тот и будет самым главным. Угу. Вот это вот та война, к которой надо готовиться. Не к старым, это самое.
Ну, да.
А именно к этой, да. А кто вот лидеры сейчас? Ну, понятно, американцы, а еще есть страны, которые
значит,
прям мощные?
Ну, здесь очень просто. По космосу достаточно просто. Угу. Значит, первые идут Соединенные Штаты, угу, с большим отрывом. Угу. Вот. Вторые — Европа, угу, со своей Ариан.
Французская.
Угу. Да. Третьи — мы. Вот. И нам на пятки наступает Китай.
Все как обычно. Вот.
Ну, там будет, значит, change.
Вот. Но причем здесь, вот что меня, так сказать, расстраивает, это то, что по объективно, по всем своим, там, скажем, ну, по ресурсам, по образовательному уровню населения, значит, мы в космосе вполне можем конкурировать с Соединенным Штатом на равных. И вот только те многие проблемы, которые вот, ошибки, которые были сделаны в течение, так скажем, полувека, и вот сейчас, которые делаются, вот препятствуют этому. И вот именно на то, как вот организовать работу в отрасли, как поднять уровень производительности труда, вот это основная задача государства.
Ну, то есть это не проблема кадров, да?
Ну, кадры...
Ну, кадры там...
Решают все.
Да, ну, кадры решают все, это говорят. Но мы же с кадрами ничего не можем сделать.
Иван Михайлович, ну, смотрите...
Да, то есть какие у нас есть, это общегосударственная задача. Вот если, например, президент скажет, что нам в этом столетии нужны технические кадры, которые работают с техникой, вот, и сделают соответствующие вещи, будет у нас техника, будет у нас производительность. Но это задача президента. Мы не можем говорить, что требовать, что
вот,
для
космоса какое-то особое. Вот, Иван Михайлович, очень какая-то странная тенденция. У нас вот сколько гостей к нам приходит из разных отраслей, они все говорят эту фразу.
Если президент скажет?
Если он скажет, а, ну, то тогда да, и будет.
Мы же не можем, вот, например, мы не можем навязывать программу образовательную всей стране, исходя из своих космических интересов.
Да, хотя было бы интересно.
Мы же не можем школу переделать чисто под космос.
Ну да, Иван Михайлович, но у меня есть такое дельное предложение. Вот смотрите, например, наш АвтоВАЗ, да? Сколько туда вливали денег, никак вот не могли, ничего не получалось.
А вот если в школах начали изучать?
Лада Калина, получалось и все. Как только отдали... Контрольный пакет акции Renault, Nissan. Посмотрите, машины стали делать, автоматические передачи. Сейчас вообще вон выкатили, какой кроссовер красивый. Может быть, нам тоже отдать нашу космическую...
А может быть, лечь под кого-то?
Да, вот так, для оплодотворения.
Да. Может, с американцами?
Да. Нет, вообще такие предложения идут, и, в общем-то, где-то они и работают. Дело в том, что, скажем, вот те спутники связи, которые мы сейчас делаем, достаточно хорошие, вот, они в основном делаются на уровне на зарубежных партнеров, все комплектующие.
А, вот.
То есть, если спутник хороший, значит, он был сделан на зарубежных комплектующих. Угу. Вот. А если так себе, значит, наш.
Неплохо для начала.
Ну, это понятно. Спасибо вам, Владимир, за
открытость. Если вы думаете, что в автомобилестроении так, а в космосе по-другому, то это у нас же одна страна. Везде примерно одно и то же. Только у нас плохо то, что у нас закрыто все это.
Да, у нас еще это военная тайна великая.
Да, которую там скрывать там нечего совершенно, но закрыто, да.
Еще один вопрос, Иван Михайлович. Я понимаю, что это немножко стоит в стороне от нашего разговора. Я до сих пор не могу понять, почему до сих пор платим Казахстану миллионы долларов США для того, чтобы там поддерживать Байконур на нужном уровне. Почему нам не сделать свой родной космодром, чтобы сами построили, сами приехали, сами полетели, сами приземлились?
Ну вот, поначалу, конечно, резко нельзя было оставить Байконур.
Ну, это понятно, да.
Но вот я как раз участвовал в этой работе, когда был космодром свободный у нас. Небольшой, там запускали конверсионные ракеты.
Это где-то на Амуре?
В Дальнем Востоке, да. Вот. Его указом президента закрыли. Ну, а мы здесь...
Это
вот...
когда давно было?
2006 год, если меня не изменять. 2006-2007 год. Вот. Ну, а мы тут возмутились... ну, закрывать космодром, это как не то направление, их наоборот надо. Вот. Ну, подготовили соответствующую документацию, аргументацию, попала она наверх, и там вот принято было решение о строительстве нового космодрома Восточный. Вот он сейчас строит. Он спорный, то есть не все согласны, но я считаю это решением правильным, именно из-за того, что у нас вот постоянно возникают проблемы с Байконуром, из-за политики Казахстана, которые...
Да, у них вот как это? Как праздник, как выборы, одно решение.
Нет, там что получается? Они думают, что мы очень богатые. Вот как, что-нибудь случится неправильное. Ну, вот недавно было с полями падения с новыми. Вот, они запрашивают очень большие деньги. Ну, может быть, в расчете поторговаться, может быть, что. Но это у нас ведет к отсрочкам запусков, к убыткам, соответственно. И так происходит систематически. Ну и поэтому, естественно, создание своего космодрома, который по своим характеристикам близок к Байконуру, ну, по физическим, ну, да. Вот, это, так сказать, правильное решение.
Скажите, а все-таки вот с помощью космоса, простите меня, меркантильный вопрос, ведь можно зарабатывать деньги?
Да, вполне. Значит, космос, вообще, вот мы когда говорим космос, что-то там летает, а он, вообще говоря, грубо делится на две части. Я их называю полет к Земле и полет к звездам. Вот. Да, значит, полет к Земле — это вот вся связь космическая, погода. Вот. За погоду мы, так сказать, нам ее бесплатно дают, но дают со спутников. Многие государства запускают. Данные дистанционного зондирования Земли, ну, все, наверное, знают там Google Maps, знают Яндекс.Maps.
Все вот навигации. Я обожаю.
Да, вот в машинах я сейчас вижу, везде стоят навигаторы ГЛОНАССовские.
Да.
Ну, там ГЛОНАССовские, GPS, ну, да, там это отдельный разговор, там как эта система построена. То есть вот полет к Земле — это чисто окупаемая вещь. То есть если мы это прекратим, все взводят. Вот, если это
происходит. Потому что уже, потому что уже привыкли.
Вот, да, потому что мы привыкли, и многие из таких услуг предоставляются бесплатно, потому что государство оплачивает. Ну, да. То есть мы же сами только через налоги. Вот. А второе, вторая составляющая, то, что я называю полет к звездам, это отражение того, что человек так устроен, что он хочет посмотреть, что там подальше.
Ну, прикольно, да.
Вот. Это пилотируемые полеты, это вот вы сейчас видите марсоход, весьма интересно бегает.
Такие
не,
открытки
не
присылают,
первый, да.
Чудесные.
Вот. С подписью, да?
Да, с поцелуями.
То есть вот полет к звездам, конечно, чисто затратная вещь, но здесь то же самое. Если даже государство прекратит это финансировать, все равно рано или поздно кто-то соберется, найдет деньги и будет заниматься сам.
А смотрите,
престиж страны, это очень важно, политика, да, все.
Иван Михайлович, а может быть, отдать это в частные руки? Ведь посмотрите, даже в Америке уже стали частные запуски в космос.
Да, совершенно верно, значит. А, то есть, если на первых этапах космонавтики такие затраты не могла взять на себя ни одна компания, то сейчас с развитием технологий это стало достаточно дешево. И, разумеется, частные фирмы много эффективнее государственных.
Да, потому что они считают деньги. Свои при этом.
Они считают деньги, они более мобильные. Вот. У них нет таких накладных расходов, потому что государственное предприятие, вот оно только называется государственным. Вот, вот у нас. На самом деле оно является собственностью директората.
Вот это тоже, кстати, отдельная песня в разговоре.
Да, это тут тема, в космонавтике у нас столько проблем, что нам двух дней не хватит непрерывного вещания, чтобы все их рассмотреть более-менее подробно.
Слушайте, вот, я представляю, бедный премьер-министр и президент. Надо сейчас это все разруливать. А как? Это или легче снести все и построить заново?
Но послушайте, у каждого своя работа.
Знаешь, кто-то должен пожалеть,
все
а кто должен критиковать.
Вернувшись к этому совещанию, значит, я сказал, что там еще одна вещь не прозвучала. На этом совещании не прозвучало, критиковали Роскосмос, критиковали предприятие, но в ситуации, просто системный кризис, также виноваты и правительство, и президент. Вот, потому что вот эти вот два десятилетия, ну, первое десятилетие мы можем списать, потому что был выход из кризиса, там было не,
ну,
до,
не до этого, да, не до космоса.
Да. А второе десятилетие уже вполне не могли бы заняться и разобраться с некоторыми вопросами, которые являются важнейшими для государства. Я могу сказать, что вот у президента вот нет не то, что совета, там, скажем, по космосу, за которым мы выступаем, нет даже советника по космосу. Поэтому президент и председатель правительства... Они вынуждены пользоваться той информацией, которую им дает Роскосмос.
Может, мы им письмо напишем, что у нас есть космос?
И пришлем эту еще открытку из Марса.
Открытка с Марса.
Отлично.
Ну вот открытка с Марса у нас как раз,
да.
Они летят на Марс, а мы летим в море.
Мы строим Сочи.
Да.
Не трогай Олимпиаду нашу.
Вот, значит, это вот тоже недоработка, потому что Роскосмос, любое ведомство, не только Роскосмос, любое ведомство, никогда не будет говорить своему руководству о негативных, о проблемах.
Да
потому,
что,
Нет, потому что это признание в бессилии, что нам нужна помощь, просьба о помощи. Ну, так не принято.
Нет, деньги можем
поэтому,
просить.
Поэтому для того, чтобы видеть проблемы, искать их решение, правительство и президент должны опираться не только на Роскосмос, ну и на независимые экспертизы, на мнение общественности. Оно очень затруднено тем, что все закрыто у нас.
Ну да,
причем
тоже непонятно.
Причем закрыто, да. А, то есть иметь независимые источники информации, чтобы сравнить их с Роскосмосом. Роскосмос, он, когда нужно, он предоставляет только положительную картину. Конечно. А если ему нужны деньги, вот как недавно было там обрезали, он наоборот дает, что вот не дадите денег, у нас сейчас все посыпется.
Мы сейчас сделали первый шаг к этому.
Фокус в том, что вот президент и правительство, они могут опираться вот в части получения информации, анализ ситуации только на Роскосмос. Больше мне на кого опираться.
А у нас вообще нет аналитических компаний, или, скажем так?
Они есть, но они, как сказать...
Сами на себя работают.
Они не используются властью. То есть вот сейчас вот я вижу некоторые сдвиги в этом. Вот Сколково вот в пятницу как раз перед этим совещанием и в целях проведения этого совещания был проведен как раз экспертное слушание по космосу. Mm-hmm. Как раз с критикой вот возможности появления этой госкорпорации там в основном выступали. Вот, то есть где-то...
То есть трезвые головы есть.
Впервые, да.
Сейчас мы на секундочку еще прервемся. Простите, ради бога, что нас прерываем, но такова технология радио. И потом еще продолжим наш разговор.
октября в Государственном Кремлевском дворце мультконцерт, посвященный столетию российской анимации. В программе грандиозного праздника для всей семьи песни из любимых мультфильмов в исполнении звезд театра, кино, эстрады и Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Ведущая концерта Ирина Муромцева. Билеты в кассах Кремля и на сайте пономиналу.ру при поддержке радиостанции «Маяк».
Сегодня вечером у Евгения Стаховского и Веры Кузьминой.
Сначала социологический опрос. Оказывается, красивым женщинам сложно найти работу.
Потом специально для меня на школьную анкету к нам придет журналист, политический консультант, внимание, Анатолий Вассерман.
Ну и потом попытаемся понять, хорошо все это было или не очень. Кузьмина и Стаховский, 8 вечера, на «Маяке».
Имени Батиновой и Тихомирова.
Напоминаю, что в студии находится научный руководитель Института космической политики Иван Михайлович Моисеев. Иван Михайлович, вы не договорили какую-то фразу, что впервые...
Впервые вот документ высокого уровня, стратегия 2030, была поставлена на публичное обсуждение и критику.
Да,
потому
да.
что все такого рода документы, стратегии, политика, федеральная космическая программа в полном виде, они всегда были закрыты для служебного пользования. То есть, в принципе, эти документы, они очень, практически не работали, были очень слабыми, потому что они не выдержали напора критики.
Ну да.
Вот. С этой стратегией, это ну, первый опыт, блин, тоже ком, не так уж здорово это было организовано, но впервые этого ее опубликовали. Это очень важно. Сейчас у нас будут готовить космическую политику. Это документ еще более высокого уровня, он уже готовится. Вот. Пока в закрытом режиме. Но я думаю, что до Роскосмоса дойдет, что это тоже надо открывать. Секретов там никаких нет. Обычно ссылаются на военные секреты. Но какие могут быть секреты, если мы лучше наш движитель продаем спокойно американцам?
Да.
Никаких секретов нет. Да.
Далеко от... У нас слушатели спрашивают вас. Алекс Парамонов спрашивает. Спросите, что происходит с проектом «Клипер»? Многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль,
пролетевший
в РКК «Энергия» с 2000 года.
Говорили о нем.
Да, значит, был такой проект. Ну, проект на уровне эскизного проектирования, крылатый корабль, ну, достаточно рискованный. Ну, его испугались его делать.
Ну,
потому
да.
что он был новаторский. Угу. Можно было рискнуть. Вот. Но потом сменилось руководство НПО «Энергии». Значит, перешли на более... Сейчас планируют более традиционную схему корабля. Да.
Вот как раз вам, Михайлович, хотел немножко поговорить о перспективах. Понимаете, всегда человеку нужна какая-то идея, сверхидея. Послать собаку в космос, человека в космос, женщину в космос. А сейчас есть вот такая идея, которая бы нас, например, объединила всех в едином порыве? Например, борьба с инопланетянами, с астероидом, который хочет врезаться в нашу прекрасную Землю. Может быть, это как раз взбодрит ситуацию?
Не думаю. Значит, сейчас у нас в правительстве, у президента вот ходят такие настроения лететь на Марс, например.
Ну, здесь, во-первых... Тоже прилетит-то интересно. Да, у кого предвыборная кампания через...
Здесь...
6 лет.
Да, здесь дело в том, что это огромные деньги, это очень рискованно, мы еще не знаем, какая там радиационная обстановка.
Да.
Вот. И самое главное, мы не знаем, что будем делать дальше. Ну, прилетим мы на Марс, воткнем флаг, споем гимн, улетим обратно.
И что делать дальше?
Вторая, это очень дорогое удовольствие. Конечно, это очень дорогое удовольствие. Это не лунные полеты. Поэтому существует, в общем-то, в принципе, нам нужно уже уходить вот от ожидания того, что будут там сверхрекорды, Ну, какие-то да. Вроде выставки на Луну или полета Гагарина, или первого спутника.
Такого, значит, не будет уже, да?
Уже это все было первое, второй раз уже долго не будет. Вот. А нужно спокойно развивать дальние полеты. Угу. Вот полеты за земную орбиту.
Все-таки надо, да?
Конечно, потому что люди все равно будут требовать этого.
Да,
да, хочется. Вот,
потому что хочется.
На Луне-то,
да,
посмотреть, на африканский рынок.
Да. Да. Вот. А естественно, дорога в космос, она такая, значит. Следующим этапом неизбежно будет база на Луне. Причем база не просто там для научных...
А турбаза.
Турбаза.
Может быть, и турбаза.
Может быть, овощная база.
Если миллиардеров много разведется, можно и туристов
вывезти. В нашей стране, знаете, пруд-пруди.
Вот.
Но не ленивая.
Она какие-то не космические у нас. Вот. И основная задача этой базы будет добыча ресурсов для того же космоса. Вот в чем дело, значит. У нас, вот когда мы на орбиту поднимаем килограмм груза, он стоит $2000. Он становится золотым, да. Вот. И дальнейшие полеты в космос, дальнейшее освоение становится невозможным просто потому, что мы не можем на Земле такие громадные ракеты настроить, чтобы самим себе ущерб не причинить. Поэтому единственный выход для того, чтобы двигаться в космос дальше, это брать ресурсы в космосе.
Может быть, там нефть искать на Луне?
Ну, там есть кислород на Луне. А кислород — это вот основная масса топлива на ракете — это кислород.
А, вот так даже?
Вон, да. Ну, у меня кислород есть. Там, в связанном виде, конечно.
Какую-нибудь
лунную
пыль на маске тетки будут раскупать.
Да, то есть, дело в том, что вот возить из космоса что-нибудь на Землю, хоть бриллианты, будет невыгодно.
Да.
Вот,
а вот строить что-то
а
на
вот
Луне...
если, скажем, на Луне построить базу, добывать топливо, добывать какие-то металлы и строить там же в космосе, ну, скажем, модули на земной орбите, да, то, что необходимо, вот это уже становится выгодным. Слушайте, вот такая дорога будет.
Иван Михайлович, а вот астероиды действительно опасная вещь, или это просто нас пугают по телеку и везде?
Ой, больше пугают.
Больше пугают?
Это крайне маловероятно. Потом, крупные астероиды мы их знаем, которые могут серьезно
следим
вообще
за ними.
А мелкие нам не страшны.
Иван Михайлович, ну единственное, вот вы сказали по поводу новой ракеты, новых ракет-носителей. Я вот очень боюсь за наших космонавтов. Если у нас булавата не может с деревянной боеголовкой долететь до нужного места, что же будет с новой ракетой?
Ну, стоять же на месте тоже нельзя. Ну, риск всегда будет, никуда не денешься. Ну, мы можем отменить космонавтику, но тоже люди будут недовольны.
И те
космонавты, и космонавты будут недовольны в первую очередь.
Тем более нам с нашей историей. Ну, конечно, письмо пишем сегодня президенту.
Сейчас, Иван Михайлович, все, где открытка с Марса?
Распечатайте с марсохода.
Иван Михайлович, спасибо большое,
спасибо вам, Иван Михайлович, так все очень популярно объяснили. И слушайте.
И мы обязательно вас пригласим еще. С нами был Иван Михайлович Моисеев, научный руководитель Института космической политики.